Вечер на протяжении многих лет «Севооборот» был триединой программой, триединой организацией. Мы уже не будем расчленять, кто выполняет какую роль, но во всяком случае, когда одной из ног штатива нет, мы заваливаемся на бок и, естественно, об этой отсутствующей ноге немедленно докладываем вам. Одна из опор «Севооборота» Леонид Владимирович сегодня в студии не присутствует. Он находится за границей на шахматном чемпионате. Я в шахматах ничего не понимаю, поэтому хочу Леониду Владимировичу без всякого промедления передать микрофон. Здравствуйте, Леонид Владимирович.
Здравствуйте, Сева. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я нахожусь в городе Канн во Франции, а это слово очень много значит. В общем, миллионы людей знают, что Канн – это столица международных кинофестивалей. И действительно, здесь он скоро будет. Но пока что фестивальный дворец отдан людям совсем другой профессии – шахматистам. Это совершенно поразительное зрелище. Представьте себе, это зал, названный в честь Луи Люмьера, французского изобретателя кино. Это тот самый зал, на сцену которого выходят лучшие кинозвезды, где демонстрируются фильмы победителей фестиваля, где вручаются золотые пальмовые ветви и все такое. Прекрасный зал, великолепный и очень, так сказать, овеянный легендами. Но то, что в нем происходит, на мой взгляд, то, что происходит в эти дни, на мой взгляд, не менее интересно. Чем лучшие кинофильмы, я сейчас сделаю очень ответственное заявление. Я отвечаю за мои слова. Я около 50 лет уже бываю на шахматных соревнованиях. Я их очень люблю. Около 35 лет я о них рассказываю радиослушателям. Ничего похожего на этот турнир я не видел. Это самый лучший из всех. Дело в том, что в этом турнире участники, а участники самые сильные гроссмейстеры во главе с Гарри Каспаровым, участники играют не совсем в обычные шахматы, а в так называемые ускоренные шахматы. В обычных шахматах каждому игроку дают 2 часа на первые 40 ходов, а здесь каждому дают 25 минут на 50 ходов. И вы знаете, я ехал с некоторым предубеждением. Дело в том, что есть очень много разговоров, особенно среди шахматистов старшего поколения, что ускоренные шахматы – это вообще не шахматы. Что это цирк, что это так, знаете ли, просто не имеющее значения соревнования. Все не так. Оказалось, что шахматные гроссмейстеры, а ведь мы говорим о самых сильных шахматистах мира, шахматные гроссмейстеры великолепно, по-прежнему великолепно играют в этом режиме. Может быть, им труднее, но партии получаются все равно интересные и захватывающие. А поскольку игра идет быстро, то публика вообще совершенно потрясенная сидит. В зале только легкие вздохи слышатся, потому что надо соблюдать тишину, когда происходят удивительные, остроумные, иногда жестокие шахматные сражения. Сделано было так. 16 шахматистов во главе вот с Гарри Каспаровым были разбиты на 2 группы по 8 человек. Между собой каждая группа сыграла полный турнир. Это заняло 2 дня. И в результате остались 8 человек, которые по олимпийской системе доигрывают, потому что уже почти доиграли, свой матч, вернее, не матч, а просто встречи по олимпийской системе. И вот, значит, что произошло. Есть замечательная венгерская шахматистка Джудит Полгар. Все знают это имя, я надеюсь. Она единственная женщина, которая всегда играет против мужчин. 25-летняя венгерка, очень симпатичная, милая. Играет она совершенно как богиня в этом соревновании. И вот вчера вечером она получила равное число очков, я не буду вдаваться в подробности, с двумя очень сильными гроссмейстерами, с Петром Свидлером из Санкт-Петербурга и французским, самым сильным французским шахматистом Жоэлем Лотье. Поскольку речь идет уже об окончательных соревнованиях, когда 25-минутные игры ничего не дали, они переходят на 5-минутные игры. И вот в этих 5-минутных играх Джудит Полгар разгромила обоих этих мощных гроссмейстеров. Овация, которую ей устроили, сравнима только с овациями, которые, надо полагать, устраивают после вручения золотой пальмовой ветви. Сегодня последний день, сегодня полуфиналы, завтра финал. Собственно говоря, финал начнется ночью по московскому времени. В полуфиналах, в полуфинальных матчах Джудит Полгар все же потерпела поражение от опытнейшего, прекрасного гроссмейстера, очень сильного Евгения Бареева. А второй полуфинал играется между Каспаровым и 17-летним Грищуком, Александром Грищуком из Санкт-Петербурга. Мальчиком 17 лет, которого год назад вообще никто не знал как шахматиста. А сегодня он играл уже с Каспаровым. И играл так, что результата нет. Обе первых встречи закончились ничью. И теперь в полночь по московскому времени, когда закончится севооборот, начнется их 5-минутная битва Каспарова и Грищука. Словом, можно говорить так вдохновенно сколько угодно, потому что этот турнир действительно захватывающий. Шахматы превратились, что ли, в быстрый вид спорта. Вот, я надеюсь, что такие турниры будут происходить и дальше. Могу сказать также и печальную новость. Дело в том, что в этом турнире принимал участие самый сильный британский гроссмейстер Майкл Адамс. И та же Джудит Полгар выбила его из соревнования в четвертьфинале. Вот, теперь еще интересная подробность. Вы слышали, я называл все время фамилии. Каспаров, Грищук, Бареев, Свидлер. Это все ведь люди, играющие под российским флагом. Действительно, Россия доминирует на этом фестивале, на этом, простите, турнире в фестивальном дворце. И это очень-очень отрадно. Несмотря ни на что, несмотря на плохое состояние, так сказать, страны экономическое, шахматисты по-прежнему великолепны. В фестивальном дворце царит такая особая, несколько приподнятая атмосфера, и я просто рад, что вот сейчас, когда я уйду из эфира, я пойду туда и буду с особым интересом, так же, как и тысячи других людей, наблюдать за поединком не на жизнь, а на смерть между Гарри Каспаровым и 17-летним Александром Грищуком. Вот примерно это я хотел вам рассказать. А то, что сегодня, как раз сегодня, исполнилось 80 лет экс-чемпиону мира Василию Васильевичу Смыслову, об этом вы еще услышите сегодня в «Севообороте» в моих памятных датах.
Спасибо, Леонид Владимирович. Энтузиазма у вас после 50 лет присутствия на шахматных чемпионатах ничуть не поубавилось.
Вы знаете, 49 лет и сколько? И 9 десятых? Да. Никакого такого энтузиазма не было. Энтузиазм появился вот только сейчас, потому что это совершенно необыкновенное, захватывающее зрелище. Рекомендую всем. Я видел людей, которые не умеют играть в шахматы. Ну, их приводят, знаете, родственников, знакомых там. Так они просто сидят, как на футбольном матче.
Леонид Ильич, вот вы подробнее расскажете нам тогда на следующей неделе по приезду.
Разумеется, всего вам хорошего.
Да, доброго пути.
До свидания.
Да, всего хорошего. Это был Леонид Владимирович из-за границы, из города Канн или Канны на юге Франции, где сейчас проходит, как вы слышали, шахматный чемпионат. наш литературный классик. Я говорю и пытаюсь вспомнить его имя, но, конечно, это Оскар Уайльд. Знаменит тем, что оставил после себя целую кучу афоризмов. Один из них, который сейчас приходит на ум, это в моем, конечно, вольном переводе, несколько русифицированный, это «Есть люди, которые наломают дров, а потом выдают это за жизненный опыт». То есть у самого Оскара Уайльда это сказано более элегантно. Жизненный опыт – это то, что мы называем ошибки, так сказать, сделанные в жизни. И вот я хотел бы здесь заметить, что люди живут по разным сценариям. Есть человек, который живет, и с ним никогда ничего не происходит. Ну, просто вообще ничего не происходит. А с другим все время происходит. Причем человек активно не ищет этих происходящих с ним событий. Они происходят с ним помимо его воли, через невероятные совпадения. Короче говоря, знаете, как деньги к деньгам, так и события, и какие-то приключения к определенным людям липнут. У меня в гостях Юрий Малышев, который, ну, я никаких титулов, ни профессий пока называть не буду, потому что всего очень много, и постепенно все будет разворачиваться в сегодняшней передаче. Мы чокнули стеклянными палочками, у нас с Татьяной красная жидкость, а у Юрия желтая, потому что ни вина, никакого алкоголя с некоторых пор он больше не употребляет.
Да, исключительно свежевыжатые соки, и вам рекомендую все его тоже.
Ну, я, так сказать, еще до этого не дорос, но я надеюсь, что когда-нибудь пойму. Мы разговаривали, конечно, я не скрою, перед передачей, и целый ряд событий, произошедших с вами здесь в Англии, поможет, я думаю, нашим слушателям понять о том, как здесь некоторые штуки, скажем, судопроизводство, полицейская система работает изнутри. Причем вы не социолог там, не какой-нибудь бытописатель такой скучный. Вас судьба затянула в судебный процесс непосредственно. Ну, отчасти по своей воле, отчасти помимо своей воли. Мы, я думаю, начнем со знакомства, потому что знакомство наше происходит где-то в начале 90-го года, лет так 11 назад. Вы сюда заявились тогда как театральный продюсер, организатор фестиваля или еще что-то такое. Мы с вами здесь поговорили в столовой BBC, и вы, в частности, были вдохновителем там и организатором крупного рок-концерта, который там состоялся по поводу моего приезда в 90-м году.
Вдохновителем, Сева, это были вы и ваш юбилей в 90-м году. А я, так сказать, просто был организатором. Но я действительно приезжал сюда с разными проектами. Это был и фестиваль в Глазго, и организация выставки русских художников. И, в принципе, я на самом деле был очень рад и очень хотел познакомиться с Севой, потому что люди всегда, приходя на BBC, мечтают познакомиться с Севой. Но у нас уже 11 лет опыт знакомства и какие-то совместные работы. И просто я подумал сегодня о том, что всегда у вас в студии люди знаменитые, какие-то знаменитости, да, пусть там в рок-музыке, в политике, в литературе. Я сегодня гость как человек знаменитый в уголовно-процессуальном законодательстве Англии. Так, а по-простому, по-русски, просто знаменитый уголовник из русской эмиграции.
Ничего совершенно предусудительного не сделавший совершенно.
Да, говорили от тюрьмы и от сумы не зарекайся, но, тем не менее, можно угодить и туда, и обратно в любой стране, где бы ты ни находился.
За вашей спиной громкий судебный процесс. Мало кому удавалось в самом верховном английском суде на Олд Бейли, это здание с резной каменной кладкой, туда только особо опасных преступников отсылают на судилище. И вам удалось там 11 дней находиться под процессом. Причем состава преступления, собственно, не было не то, что никакого. Расскажите сначала. Это как в анекдоте. Ничего себе, за хлебушком сходил. Вы пошли за сигаретами.
Да, просто это была русская вечеринка. Мы делали свой бизнес, издавали журналы для России, поэтому очередной выпуск журнала нужно было обмыть по русским традициям. И, как всегда, выпивки было еще много, но сигареты кончились. Никто почему-то никогда не думает, что надо купить сигареты. И я, поскольку человек самый трезвый из находящихся там, перешел улицу и зашел в какой-то клуб или бар, чтобы в машине купить сигареты. Когда я выходил из этого бара, на меня набросились полицейские и спросили меня, «Where is your gun?» где твой пистолет? Но я очень трудно понял их, да, еще тогда у меня с английским были серьезные проблемы, и я почему-то ответил «not with me», типа «сейчас он не со мной». Они стали спрашивать: «ты выбросил его в кусты?» Ну, дальше я уже потерял смысл вообще всего происходящего, но продолжение было достаточно серьезным. То есть мне выкрутили руки, обыскали, застегнули браслеты и посадили в эту машину. После этого машина поехала к какому-то скоплению людей, совершенно в другой конец микрорайона, и там были разгневанные родители с детьми, которые все кричали: это он», и просто хотели меня выхватить из этой машины и разорвать на части. После этого меня отвезли в полицию и объяснили мне, что я подозреваюсь в том, что я гулял по этому микрорайону с пистолетом в открытую. Представляете, гулять в Англии в открытую с пистолетом.
Где даже полицейские не вооружены.
Да, причем у меня даже не было мобильного телефона. С собой были пустые карманы и просто 5 фунтов на сигареты. Но, тем не менее, я гулял. Я ходил вдоль детской площадки, прицеливался в детей. Дети убегали. Какой-то мужчина детей защищал. Я выстрелил в этого мужчину. И он, выступая в суде, очень рьяно доказывал, как он слышал
свист пули
около его правого уха. Да? И адвокат его спросил: может быть, у левого? Нет, у правого, сказал он. То есть это было достаточно серьезно все. И дальше судебная машина закрутилась.
Ну, вас посадили в КПЗ, да? Вы сидели в камере.
Ну, да, я ночевал в камере. У меня не обнаружили ни пистолета, ничего. То есть свидетелей, что я стрелял, таковых еще пока не было. Всех свидетелей уже полиция нашла потом. Что там случилось? Дело в том, что действительно был такой человек, который был в черной майке и в черных брюках.
И похож на вас, как
я сомневаюсь. Приблизительно был рост такой, но это уже были сумерки, и никто толком не разглядел. И человек действительно ходил с пистолетом, не знаю, как это можно в Англии у нас здесь. И в конце концов кого-то убил даже. Убил и запихал в мусорный ящик за супермаркет. И этого человека поймали, но меня арестовали первым. И поскольку уже машина закрутилась, арестовывала меня, это называется military police, то есть это несколько машин вооруженных полицейских, это дорогое мероприятие.
Да. Потом у военных есть ведь традиция, приказы не отменяют. Да. Это мне брат рассказывал, он учился в первом Балтийском училище, это подплав, да, офицеров подводного плавания. И у них негр учился, Джим Паттерсон, который потом стал поэтом. Но поскольку негр был один, а негров тогда в России вообще никогда никто не видел, то его существование как бы не знали, но не все офицеры. И вот дежурный офицер, полночь, с ним рядом помдеж, пятикурсник. Они обходят казармы, смотрят, чтобы все было в порядке. И вот дежурный офицер, капитан второго ранга или там третьего, видит вдруг вдали черную ногу, высунутую из-под одеяла. Он говорит: а это, говорит, что такое? Говорит: почему курсант ноги не помыл? Он говорит: поднять, пусть пойдет помоет. Помдеж ему говорит: товарищ капитан третьего ранга, это же негр. Он говорит: негр? Но все равно пусть пойдет помоет.
И правильно, никогда не повредит. Да. Но, простите, у вас же было алиби, у вас была масса народу, с которыми вы вот пьянствовали в тот вечер.
В том-то и дело, что алиби было, но все мои свидетели так вообще перепугались всего этого, что они даже стали подумывать на полном серьезе, что, может быть, действительно я успел не только за сигаретами сходить, потому что это было настолько реально. То есть в Англии система такая: тебе предъявили обвинение, потом тебя вызывают в суд. И первая инстанция — это как бы районный магистратис.
Да, магистратура.
Магистратура, где я, разумеется, в таких грехах себя виновным не признал. Потом проходят месяца, и тебя вызывают уже в Краун.
Но человек ходит на свободе, он дал подписку о невыезде.
Да, человек на свободе, и человек не имеет права приблизиться к месту преступления. Там у меня, по-моему, было 11 миль.
Ах так, да?
Да, то есть как я только приближаюсь на 10 миль, допустим, меня имеют право арестовать и посадить уже в тюрьму до суда.
Вот и здесь... вы должны были регулярно отмечаться в полиции, да?
Нет, я не отмечался, просто я не должен был там показывать. И когда уже в Краун суде я сказал,
вторая инстанция,
что ничего такого не было, и вообще это все странно, то это дело пошло в верхнюю инстанцию. А верхняя — это уже Олд Бейли, знаменитый суд.
Верховный суд.
Да, где еще, когда отрубали голову, по-моему, в Англии.
Королю Карлу,
да,
там,
его судили. Там судили.
Его судили не там, но не важно.
Ну, да.
Ага. Но мне очень повезло, что я именно был вот в старинном зале, где сейчас уже есть новое здание, да, а я был в старинном зале и в старинных казематах под судом.
Вы хотите сказать, что во время суда вы сумели это оценить? Или тогда вам было не до
архитектуры? Нет, тогда мне было не до этого. Это сейчас уже рассказывается как анекдот, и я рассказываю, и друзья, и вот Севе тоже он понравился. Но тогда было очень страшно. Очень страшно, потому что я понял, что выхода нет, и мой адвокат мне сказал, что, ну, года два я постараюсь, ну, года два тебе дадут, это точно, это 100%. И себя уже начал настраивать, ну, в конце концов, подучу английский, что же делать. Ну, то есть бороться не было сил, ну, не то что сил, просто они обложили.
А что, были свидетели какие-то?
Да, они нашли свидетелей. Дело в том, что поскольку процесс запустили, им нужно было найти свидетелей. Тогда они взяли свидетелей просто в другом совершенно баре, и оказалось, что я был и там. Это происходило очень смешно. То есть там менеджер видел, как я зашел, взял у постоянного клиента, у какого-то дедушки, его пинту пива, выпил. И когда дедушка возмутился, я сказал: ты знаешь, кто я? Я русский мафиози. Ты знаешь, что у меня в кармане? У меня в кармане пистолет.
Ну, я не знаю, я читаю миллион детективов. У вас же должны были, сначала должно было быть так называемое опознание. То есть этот свидетель должен был быть, выбрать вас из целого ряда одинаково, более-менее похоже на вас выглядящих людей.
Вы абсолютно иначе... правы, Татьяна. Сейчас он вам ответит.
Абсолютно. Но там была история такая, что меня все бы узнали. Если вы помните, я рассказал, что меня сразу привезли на площадь, где было много людей. Это все были свидетели. Полицейские открыли окно. И я слышал все эти проклятия в свой адрес.
И они уже запомнили вас.
Они запомнили мое лицо.
Публика практически была запрограммирована на запоминание преступника.
Да.
И это впоследствии спасло подсудимого. Ну-ну-ну. Но нужно же, чтобы кто-то в суде ведь защищал. Адвокат стоит здесь не меньше 100 фунтов в час. Кто за это платил за все?
Мне повезло в то время, что как раз... Когда все это дело стало уже доходить до судов, я оказался на социальном пособии, то есть между одной работой и другой работой.
И вы получили легальную помощь.
Я получил легальную помощь, но уже друзья помогли мне найти, например, бариста в суде, это тот, что выступает от имени адвоката. Он был победитель, самый лучший бариста прошлого года, такой Жан Раймон, француз. Вот, и он выстроил защиту очень интеллигентную, рассказывая, что это редактор, что он не мог с пистолетом быть, вот его красивые журналы, у него он сам отец ребенка, то есть он не мог стрелять в детей. Но это
и на жалость он их брал и испытывал.
Да, но это ни на кого не действовало, потому что здесь существует 13 присяжных и заседателей.
12.
Это 12, да, 12. Это люди, которые либо безработные, и их от Центра по безработице...
Я была присяжной, я прошу прощения.
Да, у него такое.
Никоим образом. Присяжный выбор. Нет, я прошу прощения.
Да, расскажите.
Присяжные выбор. Это я точно совершенно знаю. Была присяжная, мне повезло. Присяжные выбираются очень просто. Они не выбираются. Присяжные – это абсолютно, как бы это сказать, наугад. Значит, есть список избирателей. Всех людей, которые имеют право в этой стране избирать. Да? И вот просто ставятся, вот как в телефонной книжке, знаете, вот так вот ставятся точки. Вот так вот наугад выбираются эти люди.
То есть это их общественная обязанность.
Вы не имеете... Если вас... Вот мне пришло письмо. Письмо такое в конверте, красивым, от имени королевы, естественно, что меня вызывают на такое-то время. Вы не имеете права отказаться. Вы имеете право прийти и объяснить, почему вы сейчас не можете. Они, как правило, относятся благожелательно. Мало ли, что у вас там ребенок болен, на работе не уйти. Но, потому что на каждый процесс они выбирают человек 20, и потом из них вот остается 12. Но вы имеете право отказаться только, ну, есть несколько профессий, которые не имеют права быть присяжными. Или если вы уже были в последние два года присяжным, тогда вы имеете право отказаться.
А то, что некоторые были безработными,
это не имеет
ни
малейшего значения.
Мешает.
Может быть, академик, может быть, безработный. Это совершенно все равно.
Но,
это везет, не везет.
Как это по-русски, Сева? Anyway.
Как бы то ни было.
Как бы то ни было, да. Суд этот начался и продолжался 11 дней. И все выходили свидетели, так называемые лжесвидетели, и в пользу полиции они выступали. Кроме того, мои друзья, которые не верили, они приходили на этот суд, и у входа в Олд Бейли их встречал полицейский, такой сержант Смит, который командовал и сидел именно в машине, которая арестовывала меня. И он угрожал моим друзьям, да, и говорил, что следующие будете вы. Да, нечего здесь его поддерживать. То есть полиция очень хотела выиграть это дело. И в результате она его выиграла, правда, ну...
В урезанном варианте.
Да, не так, как им хотелось. Потому что существовало как бы два обвинения. Что я бегал с пистолетом и стрелял во всех. Mm. И второе, что я просто нарушал как бы общественный порядок. Пистолет потом уже превратился в имитацию пистолета.
В пугача.
В пугача или в игрушечный. Потом уже стали говорить, что, может, это был мобильный телефон. То есть... Все улики, они рассыпались, и все показания свидетелей, включая того, что даже детей позвали, вот этих подростков с детской площадки, и предъявили им фотографию, когда я был арестован, и у меня была такая черная майка, на которой было написано «Black Sabbath», да, это британская группа. Но они все, дети, стали утверждать, что у того было написано «Гладиатор».
Это ага. Телевизионная программа.
Да, ну...
Честные дети.
Да, и... Все равно присяжным нужно было отработать, поэтому они единогласно сказали, что оружия
опять,
не было.
Я опять должна защитить присяжных. Присяжным ничего не нужно отрабатывать. Нас запирают, ведь 12 человек, их запирают в комнату. Туда не имеет права войти абсолютно mm-hmm. никто. Вы можете пригласить кого-то вам, объяснить какой-то пункт закона. И вы можете там, как в фильме «12 раздневных мужчин», сидеть хоть вечно, пока и идут споры, и идет голосование, и в конце концов они, значит, принимают решение. Мне... Их никто ни к чему не принуждает.
Мне повезло, последнее решение... Они принимали 16 часов.
Вот, видите, что доказывает, что они спорили.
Да, и то есть их, очевидно, там...
Я как... когда была на процессе, мы часа за три управились, например.
Вот, да. И получилось так, что они решили все равно, что я виновен. И,
нарушение общественного
порядка.
Нарушение
общественного порядка. Судья был замечательный. Судья понимал, что это полный блеф. Я так по лицам читаю всегда. Он был целиком на моей стороне, но он не мог обидеть и полицию, да, которая была очень против меня настроена. Mm-hmm. И судья приговорил меня, это называется, по-русски это называется химия. То есть это условно, но еще ты должен отрабатывать на каких-то тяжелых производствах. Здесь мне дали 120 часов химии.
Общественных работ.
Да, и я хочу вот пользуясь случаем, что я у Севы, просто сказать, что химия здесь великолепна. Меня спросили, что я хочу делать по субботам. Там, лепить какую-то керамику, или красить заборы, или оформлять там какие-то щиты пропагандистские, или сажать цветы. Я выбрал сажать цветы. И я сажал цветы в домах престарелых, потому что я люблю сам в своем гадане всегда покопаться. И тут я просто сажал в школах цветы, в домах престарелых, и на свежем воздухе. И, то есть каждую субботу у меня была запрограммирована прогулка. Вот такое у меня было наказание.
А тот, которого поймали потом?
Его судили своим чередом, и его наказали, и его же наказали за убийство, да. Но поскольку уже довели до Верховного суда, и истрачено было такое количество денег...
Сколько защита стоила?
Вся защита стоила... Все, вернее, все вместе. Я знаю, сколько это обошлось налогоплательщикам. 74 тысячи фунтов стерлингов.
Да. Ничего, было хуже.
Нет, я думаю, только это защита. Я думаю, только legal aid.
Наверное. Потому что они присяжные.
Само судопроизводство да? намного дороже. Наверное.
Может быть, нужно это выяснить, потому что потом...
Боюсь, что все правда.
Если вдруг придется писать мемуары.
Во сколько вы обошли Соединенного Королевства?
Я думаю, мы сейчас тут... что-то сыграем. Мы сегодня играем, господа, музыку только русскую, потому что наш гость интересуется и следит за тем, что происходит в российской поп-музыке. «Мумитролль» и песня «Доля риска».
Когда не выпьет луна теней, когда повесится диджей, we'll be right back.
сделали долю риска. Сейчас в беседе нашей мы сделаем перерыв, потому что один коллега отсутствующий и другая коллега присутствующая должна свои рубрики нам доложить. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Как мы знаем, споры о Шекспире не утихают. Но до сих пор под вопросом стояло его авторство. Шекспироведы ломают копья и зарабатывают неплохие гонорары, доказывая, кто на самом деле писал его пьесы. Однако нет и не было никакого сомнения в том, что некий человек по имени Шекспир существовал. Мы знаем о его рождении, женитьбе, финансовом положении и так далее. И вот только что Кэтрин Данкан Джонс, специалист из Оксфордского университета, закончила книгу, в которой доказывает, что Шекспир, характер которого расхваливали его современники, на самом деле был снобом и скупердяем. Ее основной тезис – это существование глубочайшего разрыва между благородными идеями шекспировских героев и поведением их автора. «Я попыталась взглянуть на Шекспира так, как другие предпочитали этого не делать», — говорит Кэтрин Данкан Джонс. «Нам всем хочется верить в то, что он был человеком крайне симпатичным, но, откровенно говоря, известные нам факты этого отнюдь не подтверждают». Изучая архивы, Данкан Джонс обнаружила 4 свидетельства того, что Шекспир не платил вовремя налога, взимавшегося лондонским приходом, в котором он жил. Средства, полученные благодаря взиманию этого налога, шли на вспомоществование брошенным младенцам, старикам и инвалидам. Правда, она признает, что драматург, находившийся в те годы на вершине славы, мог просто позабыть уплатить налог вовремя. Труднее, пишет она, объяснить или извинить тот факт, что уже в 1599 году, после возвращения Шекспира в Стрэтфорд, местные власти вынесли ему серьезное порицание за то, что он хранил у себя в доме огромные запасы зерна и пива. И это в то время, когда в городе царил голод. Но самое бесспорное доказательство дурных качеств Шекспира Данкан Джонс находит в завещании некоего фермера Томаса Уиттингтона. Находясь на смертном одре, фермер просит, чтобы 40 шиллингов, которые задолжала ему жена Шекспира, Анна, были отданы в помощь беднякам. Из этого автор книги делает вывод, что Шекспир, невзирая на то, что он был человеком весьма состоятельным, был настолько скуп, что его жене приходилось одалживать деньги на стороне. С другой стороны, драматург нещадно преследовал своих собственных должников, порой обращаясь в суд и добиваясь возвращения не только одолженной суммы, но и процентов на нее. Свое второе обвинение в снобизме Кэтрин Данкан Джонс подкрепляет рассказом о том, как Шекспир выступал в поддержку стрэтфордского землевладельца Уильяма Комбе, который усердно занимался так называемым огораживанием. Он закрыл для посторонних часть своего поместья, лишив местных жителей традиционной возможности пасти там скот. Стрэтфордцы обращались к Шекспиру с просьбами перестать поддерживать Комбе, но тщетно. И Данкан Джонс указывает по этому поводу, что если король Лир необычайно красноречиво говорит о своем сочувствии обездоленным, сам Барт такого сочувствия отнюдь не выказывал. Книга Данкан Джонс выйдет в свет в апреле, так что ее коллеги пока что от серьезных оценок воздерживаются. Однако ведущий британский шекспировед профессор Стэнли Уэллс осторожно высказал предположение, что она пытается читать старые документы глазами сегодняшнего человека, судит англичанина XVI века мерками нашего времени. Примеры, которые она приводит, можно интерпретировать и по-другому, куда более благожелательно. «Я подозреваю, — говорит профессор Уэллс, — что Кэтрин просто хотелось противопоставить что-то нашей традиционной сентиментальности по отношению к Шекспиру. И если ее книга стимулирует новые споры, это можно только приветствовать».
Да, я беседовал с Шендеровичем, знаете, есть такой комедиант, автор текстов в программе «Куклы». Он, оказывается, переводчик и очень Шекспиром занимался много лет. Он мне примерно то же, что вы в статье зачитали, говорит, что человек, который был сам по себе, и человек, который писал, это два совершенно разных существа. И он там, в частности, о многом не рассказывал, но упоминал известное его завещание, когда Шекспир жене, которую, значит, занимал у других деньги, не оставил совершенно ничего. И в завещании написано: «Оставляю жене вторую по качеству кровать».
Ну, она вроде была жуткая стерва.
Да,
судя по всему.
Second best bed.
Последнее, что я читал про Шекспира, это сейчас же идет эта борьба за легализацию марихуаны, да, как в Голландии. Uh-huh. И я читал огромную статью в Independent, по-моему, о том, что Шекспир не написал бы своих творений, если бы не курил марихуану в таких количествах. То есть Шекспиру готовы приписать уже сейчас все, потому что его здесь очень любят.
На самом деле человечество пишет историю само, как бы не особенно интересует всех, что происходило на самом деле, а как это все интерпретируется, и вот эта сумма человеческих впечатлений и составляет в том исторические книги. А сейчас юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
24 марта 1716 года, 285 лет назад, в Санкт-Петербург приехал из Италии известный скульптор Бартоломео Карло Растрелли. Приехал с сыном, 16-летним Франческо. Растрелли-старший создал первый в России иконный памятник, изваял скульптурную группу, украшавшую Петергорский фонтан, а сын его стал одним из самых блестящих российских архитекторов. Франческо Бартоломео Растрелли построил Смольный и Зимний дворец в Санкт-Петербурге, несравненный Екатерининский дворец в Царском селе, Большой дворец в Петергофе. 24 марта 1906 года, 95 лет назад, родилась Клавдия Ивановна Шульженко. Можно бы и остановиться, ничего больше не говорить. Все, кому в России за 40, знают это имя и большей частью любят. Но многие наши слушатели, увы, уже не помнят Клавдию Шульженко, не напевают «Синий платочек», «Волгу», «О любви не говори». Клавдия Ивановна была определенно самой популярной лирической певицей в России лет 50 подряд. Она скончалась в 84-м. На 24 марта падают две важные шахматные годовщины. 80 лет назад, 24 марта 1921 года, в Москве родился будущий чемпион мира по шахматам, гениальный Василий Смыслов. Секреты его игры внешне простой, а на самом деле глубочайшей по замыслу и позиционному искусству изучают сегодня и еще долго будут изучать. Покойный экс-чемпион мира голландец Макс Эйве, полушутя полусерьезно, сказал однажды: «Так ходить, как Смыслов, может любой шахматист, но выигрывать при этом будет только Смыслов». Неделю назад я говорил с Василием Васильевичем и его супругой Надеждой Андреевной, поздравлял, спрашивал о здоровье. Слава богу, оба здоровы, даже приехали в московскую студию BBC для беседы. Пожелаем великому шахматисту здоровья и долголетия. В тот день, когда гроссмейстеру Смыслову исполнилось ровно 25 лет, 24 марта 1946 года, в курортном пригороде португальской столицы Эшториле скончался чемпион мира Александр Алехин. Он требовал, чтобы его фамилию произносили именно так, а не Алехин. Русский дворянин по происхождению, Алехин до 1921 года жил в России, был членом коммунистической партии и даже служил в аппарате Коминтерна. Там и познакомился он со своей первой женой, гражданкой Швейцарии, с которой выехал за границу. Больше он в Россию не вернулся. В 1927 году Алехин победил в матче легендарного кубинца, чемпиона мира Хосе Рауля Капабланку, и титул чемпиона перешел к нему. В 1935 году он неожиданно проиграл матч голландскому шахматисту доктору Максу Эйве, но два года спустя разгромил его в матч-реванше. К сожалению, в 1941 году Алехин опубликовал в Германии серию антисемитских статей под названием «Еврейские и арийские шахматы». После войны он пытался отрицать свое авторство, но позже были найдены все оригиналы статей, написанные его рукой. Алехин был женат 4 раза. Он много пил, и это фатально сказалось на его здоровье. В возрасте 54 лет он скончался от сердечного приступа. 26 марта 1941 года, 60 лет назад, в Советском Союзе были учреждены сталинские премии в области науки, техники, литературы и искусства. Потом их переименовали в ленинские, затем в государственные. Сталин в роли покровителя наук и искусств – это звучит чудовищно. Однако лауреаты сталинских премий, за исключением нескольких подхалимствующих писателей, были достойными, часто даже выдающимися людьми. 27 марта 1886 года, 115 лет назад, в городе Уржуме в Вятской губернии родился Сергей Миронович Костриков, взявший себе партийный псевдоним Киров. Он был большевистским комиссаром в годы Гражданской войны, жестоко расправлялся с людьми на Кавказе и в Астрахани, потом стал первым секретарем Ленинградского обкома партии, членом Политбюро ЦК. 1 декабря 1934 года Киров был убит. Теперь доказано, что убийство организовал Сталин, немедленно после этого открывший террор, несравненный по масштабам во всей истории человечества. 28 марта 1776 года, 225 лет назад, был основан Большой театр в Москве, один из самых популярных оперных и балетных театров мира. 29 марта 1971 года, 30 лет назад, был в четвертый и последний раз арестован Владимир Константинович Буковский. В конце 1976 года знаменитого правозащитника вывезли в Цюрих и обменяли на секретаря чилийской компартии Луиса Карвалана, давно, кстати сказать, вернувшегося на родину. Буковский тоже побывал в России, но жить остался в Англии. 29 марта 1936 года, 65 лет назад, в Германии состоялись выборы в гитлеровский Рейхстаг. За Гитлера проголосовали, естественно, 99% избирателей. Это явно понравилось Сталину. В следующем 1937 году он устроил выборы в Верховный Совет, где за него проголосовали 99,9%.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Юрием Малышевым, но да прежде хочу куплетик вам сыграть, тематический такой.
Если ты сам себе не вредитель, значит, должен помнить о том, что настоящий автолюбитель никогда не спит за рулем. Эдэ лай, лай, ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-лай.
Пусть подрежет. Мы, Юра, говорили с вами о приключениях, которые вас нашли. Но если уж быть до конца честным и раскрыться перед слушателем, показать тельняшку, то мы вынуждены будем признать, что есть приключения в вашей жизни, которые вы находили сами. Они, в частности, связаны с вождением автомобиля.
Да, я знаю, что вы имеете в виду. Да, действительно, меня арестовывала полиция много раз, сосчитать это сложно. Но обычно я находился за рулем трезвый, но просто что-то не так делал, не так водил. Очень тяжело привыкать было к другому рулю, к другому движению. А у русских на Западе такая вот тенденция. Они приезжают и сразу хотят купить машину. Сдать на права очень сложно здесь. Это я уже понял, когда стал на них сдавать. Но поначалу я просто ездил нормально на машинах, и меня лишали прав, которых практически не было. Сначала меня лишили русских прав, потом меня лишили английских прав. Но их никогда не было, этих прав. Рано или поздно почти все мои знакомые попадались пьяные за рулем. И очень сложно объяснить здесь, что ты не настолько пьяный, что можешь вести машину. Они не понимают, русские люди.
Ничего объяснять. Закон есть. Сколько можно, а сколько
нет. Но здесь надо бы как бы легальную структуру прорисовать. Во-первых, люди, приезжающие с международными российскими правами, имеют право год водить машину. Но по истечении этого года они должны сдать. Во-вторых, пьяный — здесь понятие количественное. Раньше это было 80 микрограмм на литр крови, а теперь по требованию европейского сообщества сбросили это до 57, насколько я понимаю.
Ну, во всяком случае, как в Москве, $100 там или $200 на лапу менту, да, здесь не проходит.
Нет,
здесь... Слава богу.
Поэтому здесь... А истории обычно у всех почти одинаковые. У меня была история такая. Просто я познакомился с молодой, замечательной студенткой, блондинкой из Санкт-Петербурга. Мы выпили, посмотрели город, а потом я говорю: а ты видела море в Англии? Она говорит: нет, не видела. Я говорю: ну, поехали, покажу. И взял чужую машину, на самом деле, просто мне доверили ключи, и повез на море, и был арестован 5 машинами окружен, арестован. Но когда они меня доставали из этой машины, они сказали: «Боже мой, а как ты мог еще держаться за руль?» Я сказал: «Спокойно, я русский, я еще могу доехать до Брайтона». Но, тем не менее, прав меня лишили, и лишили на длительный срок, на 3 года.
То есть водитель был серьезно пьян?
Да, водитель оказался серьезным.
Есть такой скетч, такая сценка на отечественном телевидении, когда один другого совершенно в мертвецки пьяного волокет, тот упирается, он его в конце концов всовывает в машину, а прохожие говорят: «Как же он поедет?» Он говорит: «А вы что хотите?» Говорит: «Как же он пойдет? Он же ходить-то не может».
Да, но я думаю, что теперь мне это не грозит, Сева, потому что вот я пью сок, а вы, кстати, вино.
Ну да, но мы не за рулем. Мы не за рулем, мы злоупотребляем. Нет, я, кстати, должен на мотоцикле ехать назад домой, поэтому я тоже усугублять не буду.
В порядке,
да, к тому времени все переварится. Так, таким образом, русские права отобрали, английские права отобрали, и все ведь это куда-то заносилось. И я просто думаю, что когда полицейские арестовали человека, якобы с пистолетом, стрелявшего в невинных детей, они, видимо, заглянули в центральный компьютер и выяснили, что этот человек не просто потенциальный мафиози с заряженным пистолетом, но он еще многократно нарушал в пьяном виде правила
движения. Я вам, Сева, расскажу...
И это его образ как бы несколько вырисовал
другой стороны. Я вам расскажу очень коротко еще одну историю относительно того, что заносилось в полицейский компьютер. Потому что, когда я делал здесь выставку со своими друзьями буквально 3 года назад, кто-то кому-то позвонил и что-то невежливо сказал, потребовал вернуть долг. И тот человек, у которого потребовали долг, он подал в полицию, что его шантажируют. И стали прослушивать телефон одного из координаторов моего этого проекта, арт-проекта, выставки. Стали прослушивать, вернее, брать на учет все номера телефонов,
по которым... А подслушку поставили тому человеку, который деньги не отдал.
Да.
От которого требовали отдачи денег.
И ему тоже поставили. Но его месседжи все переводили. Угу. А разговоры... с того дома, кто ему угрожал, не переводили, просто зафиксировали телефоны, и в один прекрасный день 14 человек было арестовано, 5:30 утра, в одно время во всем большом Лондоне.
И, я думаю, что картину ареста надо описать подробно.
Но это было страшно.
Вас тоже?
Да, и меня тоже.
5:30 утра.
5:30 утра.
Юрий Малышев в постели.
Да.
В чем мать родила?
В чем мать родила? Слава богу, без жены, без girlfriend, один, одинешенек. И вдруг вылетает дверь, буквально есть... вылетает к моей постели.
То есть ее сметают вместе с петлями.
Да, и врывается 18 человек, половина из них с автоматами и в бронежилетах. И ко мне подходит человек, я ничего спросонья не разумею.
Быстро строятся в каре.
Да, они быстро строятся все в каре. Один убегает на кухню, другой в ванну, в туалет, блокируют окно, чтобы я никуда не убежал. И... мне предъявляют обвинение в этом blackmail. Кстати, там была шутка очень смешная. Да. Blackmail. Я с просонья говорю: maybe black female. То есть я подумал, что может быть что-то связано с предыдущими женщинами, что-то такое случилось. И потом, когда уже я у своего адвоката спросил: боже, почему же меня арестовывают так страшно? Потом все выяснилось, всех отпустили, извинились, все было нормально. Но... я спросил, почему меня так страшно, и 18 человек. А адвокат мне сказал: так у тебя в компьютере бежит, там бегущая строчка просто, что человек, возможно, имеет огнестрельное оружие. Хотя 12 присяжных заседателей сказали точно, что никакого огнестрельного оружия нет. То есть этот шлейф с тем пистолетом так и тянется, и, очевидно, будет тянуться до последних дней.
Да. Это уже однажды занесено. С компьютером вообще страшная штука. Здесь вот из-за этого очень по кредитным карточкам надо вовремя платить. Потому что если есть дефолт, то, что называется, не проплата, если ты нарушил правила игры, они мгновенно вносят тебя в общую кредитную систему, и все, тебе никто не рассрочки даст, потом уже не в долг, ничего. Потом ходи, доказывай, что ты не верблюд, надо проплатить этот долг и попросить компанию, которая на тебя подала, потом очистительные там всякие меры предпринимать. В общем, это целая песня.
Сева, я недавно разговаривал с интересными ребятами из Москвы, с компьютерщиками, и они сказали, что никаких проблем, если у вас возникнет проблема с долгами, они просто из Москвы так сделают все с вашими банками, что у вас ничего не будет, будет чистенько.
То есть преступление накладывается на преступление в квадрате. Для того, чтобы стать честным человеком, надо идти к хакерам, к преступникам, и тогда они тебе помогут. Мне тут еще кое-какие из биографии английской эпизоды интересуют. Потому что когда человек, бывший актер в Ленинграде, там, организатор выставок, фестивалей, продюсер и прочее-прочее, вы еще, по-моему, играли и пели, ездили на гастроли.
Да, было и такое. Я еще умудрился быть автором-исполнителем и надеюсь, что меня еще даже кто-то знает и помнит. Да.
Но
на территории
Союза. Решившись остаться здесь, приходилось, естественно, поначалу делать какие-то ручные такие работы, так сказать, интеллигентному человеку не свойственные. А потом вы одно время просто пели метро конкретно.
Да, такое тоже было дело. Кстати, это очень денежная профессия, я нисколько этого не стыжусь, и даже одно время хотел написать в своем CV это, типа в автобиографии при устройстве на работу.
Но теперь друзья... стали гонять, это черт знает что, по-моему, замечательно было, когда люди могли петь.
Ага. Это было прекрасно, но это была это целая система, здесь существует масса уличных музыкантов, которые как бы держат комьюнити, они все друг друга знают, и чтобы петь в людном переходе в метро один час, нужно в 6 утра встать, и с открытием метро нужно там
занять
как бы
место.
Занять место, когда ты будешь
там
петь.
Есть такая запись.
Да, есть запись, обычно это на уголках рекламных щитов люди пишут. И не в свое время ты можешь встать только там, где нет людей. А где есть люди, там все расписано. Это очень интересно, тем более, что я пел около эскалатора и уже себя не утруждал, да. Например, я мог петь одну «Калинку-малинку» целый час, поскольку люди проезжали и кидали свои паунды. Ничего в этом зазорного нет, и я, в принципе, горжусь. Я горжусь даже тем, что мне пришлось здесь и мыть посуду, и убирать помещение. В конце концов, теперь я заслужил то, к чему стремился. Я делаю то, что я хочу, а не то, что надо делать, чтобы выжить как-то.
Я ведь не случайно начал с того, что одни люди живут, и с ними ничего не происходит, а с другими происходит. Я искренне верю, что обстоятельства жизни складываются по... не с нашей подачи, другими словами. И я просто сам стараюсь читать пассианс вот этот жизни, когда он раскладывается, потому что я уверен, что обстоятельства не нами созданы. Если уж человеку выпало столько приключений, как какому-нибудь молодому Хемингуэю, то все эти байки, в принципе, надо бы донести, потому что тут целый слой, целая вообще палитра жизни.
Сева, интересно, я делаю какие-то записки, и на самом деле... В эфире все не рассказать. Было очень много всяких историй, просто невероятных, начиная с моих студенческих пор еще в России, да, и с моей работы в России, и заканчивая моим путешествием по разным странам и континентам. То есть в каждой стране происходило что-то из рук вон выходящее. И сейчас я просто...
В каких странах вас арестовывали?
Арестовывали, правда, только в двух. Нет, только, это не всегда связано с полицией. Просто невероятные истории бывают на каком-то таком уровне.
Вот недавно.
Вот действительно,
вы в Марокко поехали недавно.
Да.
И сразу же что-то случилось.
Да, там страшное было дело. Просто я подошел, просто хотел познакомиться с девушкой. Мне показалось, что она из Восточной Европы. Да, эта девушка, а там все такие ходят в паранжах. Я подошел к девушке и просто решил с ней познакомиться. Говорю, откуда ты, да, там по-английски. А тут же подошел человек 15. Ребята говорят, ты плати $200, забирай ее и рассказывай все, что хочешь.
И там история какая-то была еще с пивом.
С пивом, да. Но с пивом меня просто забрали в машину. Я вышел в мусульманской стране с бутылочкой пива на улице, и меня просто забрали в машину.
Я не знаю, что такое. Почему с одними людьми ничего не происходит, а с другими происходит все время.
Сева,
и
судьба.
Завидовать ли тем, с кем происходит?
Да, 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 да.
Это судьба, и действительно, я думаю, что, Сева, вы правы, это... Все уже запрограммировано, да. Мне кажется.
Мы тут не
затронули. Уверяю, что если вы поедете в Саудовскую Аравию, возьмете бутылку водки, с вами тоже произойдет.
Сева, вы были в Тунисе, ничего не произошло.
Со мной ничего не происходит, потому что я с пивом в мусульманской стране не пойду.
О, вот и вам и ответ на ваш вопрос.
Да-да-да. Но мы еще тут массу вещей не затронули. Почему у человека в стакане желтая жидкость, а у нас красная? Но это уж когда-нибудь в другой раз. А пока, дорогие друзья, хочу пожелать вам всего самого лучшего и проститься с вами до встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.